Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Битва за солидарную Украину подходит к концу. Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории города от подразделений украинской армии. Мирные граждане выведены, украинские подразделения, не пожелавшие сдаться, в плен уничтожены. 200-ми убитыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинцев. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт, заявил основатель компании военный Вагнер Евгений Пригожин. Отошедшие из населенного пункта украинские формирования заняли оборону в районе Благодатного и станции Соль, а также в Раздоловке и Веселом. Российские десантники наступают со стороны Подгорного в районе Красной горы и Параскиевки. На Бахмутском участке российские штурмовые отряды освободили опытные южнее Бахмута. Он же Артемовск. Украинское командование рассматривает возможность контратаки. Потеря крупного узла обороны в Солидаре ставит под угрозу контроль вооруженных сил Украины над Артемовском, Северском и другими окрестными населенными пунктами. Минобороны сообщила, что министр Шойгу 11 января провел новые назначения руководства спецоперации. Командующим объединенной группировкой войск назначен генерал генштаба Герасимов. Его заместителями стали генерал Суровикин, главком сухопутных войск генерал Салюков и замначальника генштаба генерал-полковник Ким. На этом фоне генсек НАТО Столтенберг заявил о важности усиления военной помощи Украине. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика в рамках международной коалиции передаст Украине роту танков «Леопард». Правительство Британии также подтвердило, что Лондон планирует дать Киеву танки. Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну, заявил по этому поводу зампред Совбеза, бывший президент России Дмитрий Медведев. Глава Минобороны Украины Андрей Резников заявил, что в НАТО признают Украину щитом, прикрывающим Запад от России. Украинские солдаты выполняют миссию НАТО, участвуя в конфликте с Россией, заявил он в интервью одному из украинских телеканалов. «Натовцы не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие, все больше и больше оружия». В самой же Америке считают, что Банковая, это офис президента Украины, позволила втянуть себя в битву за Бахмут на условиях России, теряя силы, необходимые для запланированного весеннего наступления. Короче, по мнению автора статьи Wall Street Journal, имеет смысл отступить на новый оборонительный рубеж на высотах западнее Бахмута. Пока такой отход еще можно организовать скоординированно, сохранив боеспособность украинских подразделений. На Урале с почестями похоронили погибшего бойца частной военной компании «Вагнер», который забил до смерти свою мать. Не секрет, что в основном вот эти частные военные компании формируются из числа уголовников. Так вот, этот самый герой, которого похоронили с почестями, недавно расправился по пьяни со своей престарелой матерью. Он бил ее руками и ногами, нанес не менее 6 ударов в область головы, туловища и конечностей. Говорится в тексте приговора, сломал матери челюсть, плечо, разбил лицо и голову. Данные травмы оказались смертельными. Вот такие у нас вояки побеждают на Украине. Что будет дальше, подумать страшно. Субвариант штамма коронавируса «Омикрон», известный как «Кракен», впервые обнаружен в России. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Вирусняк зафиксирован в Пензенской области в рамках мониторинга секвенирования штаммов ковида. Как подчеркнули в ведомстве, в настоящее время в России наблюдается широкая линейка разновидностей омикрона, штамм Дельта практически прекратил свое существование. Медики говорят, что кракен достаточно сильно заразный, но не такой опасный и не такой патогенный, как предыдущие версии коронавируса. Министр обороны Соединенных Штатов Америки, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что вторжение Китая на остров Тайвань неизбежно. Количество военных кораблей вокруг, китайских вокруг Тайваня все увеличивается и увеличивается. Ситуация там резко обострилась после несанкционированного Пекином визита на автономный остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
По данным Росстата, более трети россиян зависимы от социальных выплат государства. Речь идет о пенсиях и пособиях. Для 45% граждан основным источником доходов остается заработная плата. Только 2% россиян живут на доходы от предпринимательской деятельности.
Концерн «Уралвагонзавод» поставил российской армии новую партию модернизированных новейших танков Т-90М. Они оснащены современной аппаратурой, которая позволяет эффективно поражать цели. Концерн «Калашников» по итогам прошлого года выпустил рекордный объем боевого и гражданского стрелкового оружия. Предприятие выполнило 45 госконтрактов и исполнило 24 договора. Это рекорд концерна за последние 20 лет. Продажи легковых автомобилей в России по итогам прошлого года упали на 58%. Об этом сообщают эксперты агентства «Автостат». Главными причинами сокращения продаж стали нехватка новых автомобилей у дилеров и низкая покупательская способность населения. В России обнаружен новый вариант омикрон штамма коронавируса «Кракен». По данным Роспотребнадзора, первый случай заражения зафиксирован в Пензенской области. «Кракен» считается самым заразным из всех известных вариантов коронавируса.
На федеральных каналах, судя по всему, начинает продавливаться новая тема, как бы срочников отправить сразу после прохождения службы в зону СВО. По крайней мере, на такие мысли наталкивают рассуждения главного пропагандиста Владимира Соловьева, который в своей недавней программе заявил, что нужно на законодательном уровне закрепить возможность для срочников сразу после прохождения службы заключать контракт.
Но всегда на войнах молодые. Ну, сколько ребят, которые сейчас проходят срочную службу, говорят, ну, слушайте, ну, дайте повоевать. Ну, мы полгода нас готовят, мы можем, знаем, умеем. Наши отцы там, пустите нас туда. Вот 100, ну, там, до 120, до 140 тысяч каждые полгода прекрасно подготовленных молодых ребят. Ну, надо как-то этот вопрос решить. Ну, тех, которые хотят, которые могут. Ну...
Хотя срочники могут это по желанию сделать и без всяких законопроектов. Так что это за новая методичка у пропагандистов? Дыма без огня не бывает, и срочников готовят на фронт? Или это такие собственные хотелки Соловьева? Своим экспертным мнением с накануне ТВ поделился военный эксперт, полковник ВВС в отставке Александр Жилин.
Мне кажется, там очень много лукавого у Соловьева. Там намек, знаете, на что? Намек на то, что хорошо бы вообще отправить срочников туда, на поле боя. Я все это видел во время первой чеченской кампании, в которой принимал участие, на площади Минутка в Грозном, когда бросили туда срочную службу, и вся площадь в итоге через несколько часов была... просто завалено трупами вот этих детей, я бы сказал. Это было невыносимо смотреть. Мне кажется, что подобного рода заявления могут привести к повторению этой трагедии. Зачем это делается, не нам с вами разбираться. Это... должна разбираться Генеральная прокуратура, Главная военная прокуратура и Федеральная служба безопасности. Зачем создаются условия и, так сказать, обоснования для того, чтобы на передовой оказались совершенно молодые люди? За полгода обучить человека нельзя. Почему? Потому что речь идет о боевой кондиции, воина. Да, он мог за полгода несколько раз там выехать на стрельбы. Но это кондиционный воин. Он участвовал в учениях, возможно. Возможно, он участвовал в батальонном хотя бы учении или полковом учении. Он знает, как организовать атаку, как организовать оборону, куда поставить, условно говоря, определить выгодные позиции, куда поставить пулеметы, как запросить поддержку авиации армейской, как взаимодействовать и запросить поддержку артиллерии или бронетанковых подразделений. Он это знает? Нет, он понятия об этом не имеет. Он зеленый пацан. Года недостаточно. Года недостаточно для того, чтобы подготовить высококвалифицированных бойцов. И все вообще, что происходит сейчас вокруг этого главного пропагандиста, оно имеет налет сатанизма. Когда идут заявления, что человек-то рождается, чтобы умереть, что, значит, жизнь ничто, а смерть — это закономерный финал, я хотел бы сказать только одно. Я готов принять эти посылы, если он отправит туда своего сына. Я готов принять. Но он никогда не отправит туда своего сына. Он хочет, чтобы наши дети там воевали. Значит, что касается мобилизации. Здесь нужно просто понимать простую вещь. Кто-то обвиняет в предстоящей мобилизации там президента, кто-то генеральный штаб и так далее. Коль скоро начали военный конфликт, то мобилизацию требует не президент, он же верховный главнокомандующий, и не начальник генерального штаба, а фронт. Вот дела на фронте определяют волны мобилизации. Если там есть потери или будут потери, то, соответственно, этих волн мобилизации может быть достаточно много. Поэтому это закон военного конфликта. И здесь ситуацию нужно решать не таким образом, что нет, мы больше, значит, никаких мобилизаций проводить не будем. А нужно плясать от печки здравомыслия. Какие дальнейшие цели специальной военной операции? Поэтому я думаю, что нужно все-таки как-то определяться с дальнейшими действиями и определять главное. Вот это, если мы продолжаем в таком стиле боевые действия, то тогда, значит, выходит, что мобилизация будет. Но, понимаете, здесь надо очень честно определить цену вопроса. Можно мобилизовать и 25 миллионов. Никаких проблем с этим не будет, потому что в условиях, когда мобилизованные сами себе покупают всю атрибутику, то как бы облегчая, значит, нагрузку на бюджет, то вообще нет проблем. Вот наш замечательный Сергей Кужугетович Шойгу сказал: у меня мобилизационный ресурс 25 миллионов. Но смысл-то в чем? Понимаете, я о чем переживаю? Украинская армия обеспечивается высокоэффективными вооружениями странами НАТО. И боеприпас современный натовский, который работает, условно говоря, по площадям, ему плевать, сколько на одном квадратном километре людей. Два человека или 1500 будут уничтожены все. Я вот о чем. Может быть, немножко надо поменять методику и стратегию.
Наступивший год объявлен в России годом педагога и наставника. Согласно подписанному президентом указу, это сделано в целях признания особого статуса педагогического работника. Напомним, что коммунисты все последние годы призывали правящий класс к серьезному пересмотру политики в сфере образования. В активе Компартии законопроект об образовании для всех, предусматривающий в частности повышение престижа работников отрасли. Тему продолжит наш материал.
Год педагога и наставника не должен пройти для российской системы образования бесследно, уверены коммунисты. Нужно использовать все возможности для преодоления кризиса в отрасли. В 2018 году по уровню финансирования она находилась на 122-м месте в мире. За последние 30 лет закрылись почти 30 тысяч школ. По мнению коммунистов, происходящее – настоящее преступление перед будущим России. Ведь от эффективности труда педагогических работников зависят перспективы страны. Чтобы осознать эту связь, достаточно вспомнить советский период истории отечественного образования.
Напоминаю, в 17 году половина населения было безграмотных. 41-е встретили самым грамотным населением, самыми храбрыми солдатами, самыми умными командирами и лучшим станочным парком в мире. 9 тысяч лучших заводов и уникальная социальная система. Когда допрашивали фашистских генералов, все подчеркнули: мы проигрывали прежде всего советскому учителю, советскому инженеру, советскому ученому и советскому характеру.
В КПРФ подчеркивают, правящему классу уже давно следовало озаботиться созданием достойных условий труда и жизни педагогов. В конце прошлого года Госдума приняла поправки в закон об образовании, позволяющие переводить школы с муниципального на региональный уровень. Депутаты-единороссы полагают, что это позволит повысить качество образования, эффективно решать кадровые и материально-технические проблемы.
Законопроект о переносе финансирования с муниципального бюджета на региональный никак, уверяю вас, не решит проблему финансирования системы образования. Оно как было 4%, так и останется. Главное, с чего нужно начинать сейчас, это с внесения изменений в базовый закон об образовании, где отказаться от подушевого финансирования, это будет большим подарком нашим педагогам, пожалуй, самым главным. Это то самое, что было положено в основу реформирования системы образования, что привело практически к уничтожению сельской школы, к уничтожению малокомплектной школы.
В такой ситуации решить проблему низких зарплат и кадрового кризиса в отрасли просто невозможно. По словам депутата фракции КПРФ Олега Смолина, сегодня большая часть педагогов работает в среднем на 1,5 ставки. Каждый седьмой учитель берет на себя не менее 2 ставок.
Затраты труда учителя, их количество и качество абсолютно не соответствуют заработной плате. По официальным данным, у нас заработная плата в образовании за первый квартал порядка 45 тысяч рублей, зарплата учителя. Так вот, согласно опросу вышки, 80% всех учителей получают меньше 40 тысяч рублей в месяц. Мало того, 40% учителей вынуждены экономить на всем, кроме еды. Это вообще по любым международным меркам прямая бедность.
Последние 10 лет бюджетное финансирование образования в среднем составляло менее 4%. В КПРФ подчеркивают, для совершения экономического рывка, который так необходим стране сегодня, расходы на отрасль должны быть минимум 7%. Объявленный год педагога и наставника должен стать весомым поводом для того, чтобы правящий класс наконец обратил внимание на проблемы отечественного образования.
Россия ввела персональные санкции против 36 британцев. В стоп-листе члены Кабинета министров, представители силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства. В МИД России заявили, что санкции введены в связи с антироссийским курсом правительства Великобритании.
Испанские фермеры протестуют в Мадриде против экономической и экологической политики правительства. Собравшиеся требуют от властей принятия срочных мер для сельскохозяйственного сектора, страдающего из-за политической обстановки. В Даке прошла многотысячная сидячая забастовка с требованием отставки правительства Бангладеш. Участники акции требуют провести выборы временного нейтрального правительства. Протест был спровоцирован резким ростом цен на продукты питания и топлива.
Сотни демонстрантов вышли на улицы Палермо, чтобы выразить недовольство планами правительства Италии отменить социальные пособия для безработных. Протестующие потребовали восстановить их экономические права и свободы. Тысячи туристов съезжаются в индийский штат Кашмир, чтобы полюбоваться замерзшим водопадом. Последний месяц выдался в северных регионах Индии аномально холодным. Температура воздуха опускалась ниже 0 градусов по Цельсию.
Россия в наступившем году продолжит реализацию масштабных социальных программ. Об этом в среду заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. В числе таких программ – комплексное развитие сельских территорий, улучшение жилищных условий многодетных семей с 5 и более детьми и переселение из ветхого и аварийного жилья. Многодетная семья Гимазовых из села Арсаева Илишевского района Башкирии стоит в очереди по всем трем программам, но до сих пор живет в аварийном доме. Почему программы есть, а жилья нет, разбиралась Марина Матросова.
Мы делаем по очереди домашнее задание.
А почему так получается?
Места не хватает.
В семье Гимазовых 7 несовершеннолетних детей. Один из них с диагнозом ДЦП. Все живут в одной комнате. Дом площадью 34 квадратных метра разваливается на глазах. В списке на улучшение жилищных условий семья стоит уже 5-й год.
Мы обращались в администрации. Им нам поставили на учет в 2018 году. Нам сказали ждать очереди.
В очереди на получение жилья для семей с 5 и более детьми Гимазовы 1369-е. Чтобы не ждать 10 лет, можно построить самим. Семью включили в программу комплексного развития сельских территорий. По условиям программы выдается субсидия на строительство дома. 70% оплачивает государство, оставшиеся 30% – собственные средства.
По смете фундамент, стена, крыша. Там у нас отдел капитального строительства есть, смету они делают. Как бы в 30% укладываются, с чем они точно могут сказать.
Гимазова объясняет, по подсчетам чиновников, затраты на строительство должны составить 5 миллионов рублей. Таких средств у них нет, все деньги уходят на содержание детей.
На питание, на одежду, детсад надо, книжки, тетради купить.
В 2020 году дом Гимазовых признали аварийным, а в 2021 семью исключили из программы комплексного развития сельских территорий. Теперь их должны переселить из аварийного жилья. Но в администрации признали, что и эта очередь стоит на месте. К решению проблемы многодетной семьи подключились местные коммунисты.
Со своей стороны подготовлю депутатский запрос в ГКУ для того, чтобы прояснить ситуацию, насколько можно ускорить получение жилья. Может быть, какие-то есть другие программы, по которым можно быстрее получить жилье, потому что в семье еще есть ребенок-инвалид с ДЦП.
6-й год кадетской школе-интернату в подмосковном Красноармейске Пушкинского городского округа не возвращает 25 миллионов рублей. Задолжали чиновники, которые в 2017 году лишили школу годового бюджета. Коллектив образовательного учреждения выиграл 14 судов. Верховный суд России обязал вернуть деньги кадетам, но долг по-прежнему не погашен. Подробности в нашем материале.
В этом году школе-интернату исполнится 30 лет. Здесь детям преподают не только обязательную программу, но и дают базовую военную подготовку, обучают дисциплине и воспитывают традиционные патриотические ценности. В 2017 году Министерство образования Московской области выделило учреждению положенные для школ-интернатов субсидии – более 30 миллионов рублей. Но на счет поступило только 6 миллионов.
Вот летом у нас 3 месяца на счет был заблокирован. Это было просто катастрофа. Как нужно было подготовить школу к новому учебному году, сделать ремонт, дальше накормить детей, купить она там за безналичный расчет, там элементарные продукты, хлебы. Счет закрыт. Приходилось искать варианты, просить где-то деньги наличные.
Руководство залезло в долги, подало иск в суд, начались судебные тяжбы. Схема, которую провернули чиновники, выглядит так. С 1993 года работает кадетская школа-интернат, которой Министерство образования выделяет деньги именно как интернату. В конце 2016 года контрольно-счетная палата города Красноармейска без посещения школы почему-то решает, что там нет интерната, и отправляет представление о сокращении финансирования в 5 раз. Глава администрации города передает документы в областной Министерство образования, которое принимает решение сократить финансирование примерно на 25 миллионов рублей. Позже суд обяжет чиновников вернуть долг, но деньги к тому времени уже куда-то исчезли. Фактически тогда организовали это безобразие руководитель контрольно-счетной палаты Михаил Борзых и глава городской администрации Красноармейска Кирилл Тимошков.
Министерство образования обязано в соответствии с бюджетным кодексом вернуть их опять в Российскую Федерацию, в бюджет Российской Федерации. Но, видимо, этого не сделано. Получается, что средства потрачены не по прямому назначению, а это уголовная ответственность.
Школа-интернат прошла весь путь от районного до Верховного суда Российской Федерации, выиграла все 14 судов, но идет шестой год, как деньги не возвращены. Коллектив преподавателей с помощью пушкинских коммунистов обратился к руководству КПРФ с просьбой помочь в решении проблемы. В ноябре 2022 года по данному заявлению был направлен депутатский запрос генеральному прокурору Российской Федерации. К чести Генеральной прокуратуры реакция была молниеносной, однако ВОС и ныне там.
Предлагается кадетской школе подать новое, еще одно дополнительное исковое заявление, чтобы пройти кроме 14 состоявшихся судов еще один суд, и тогда вот новое решение, вот уж оно-то, наверное, будет исполнено. Мы надеемся, что сейчас сумеем объяснить, убедить, да, показать прокуратуре, что решение суда исполнять нужно полностью.
Со слов чиновников пушкинской администрации, Министерство образования отказывается перечислять финансовые средства на основании некого секретного документа. Поэтому решение суда до сих пор не исполнено.
Кадетская школа, руководитель ее запросил, и из Министерства образования ему пришло письмо, что информация конфиденциальная, и почему мы вам не можем выплатить ваши законные 25 миллионов, мы вам рассказать не можем, и документ этот передать не можем. Вот сейчас одной из наших задач – это тоже этот документ все-таки получить.
Коммунисты не собираются отступать. Группа квалифицированных юристов Пушкинского горкома КПРФ продолжает сотрудничество с прокуратурой с целью не только вернуть всю сумму кадетскому корпусу, но и наказать виновных в этой, как минимум, халатности пятилетней давности. Телеканал «Красная линия» будет следить за развитием событий.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду, температура ночью 7-9 градусов мороза, днем от минус 3 до 5. В субботу, 14 января, пасмурная погода, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, температура ночью минус 4-6, днем от 2 до 4 градусов мороза. Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий Дмитрий Аграновский. И сегодня мы поговорим о том, что происходит с российской экономикой и с российской промышленностью в реалиях специальной военной операции. Как должна измениться экономика и промышленность для нашей победы. Гости нашей программы. Арефьев Николай Васильевич, секретарь ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике фракции КПРФ. Николай Васильевич, добрый день.
Здравствуйте.
Фадеева Тамара Андреевна, ведущий научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСРАН. Тамара Андреевна, добрый день.
Здравствуйте.
И с нами по скайпу Бабурин Вячеслав Леонидович, профессор кафедры экономической и социальной географии России МГУ имени Ломоносова, доктор географических наук. Вячеслав Леонидович, добрый день.
Добрый день.
Любомудров Дмитрий Владимирович, экономист, член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Дмитрий Владимирович, добрый день.
Здравствуйте.
Николай Васильевич, вот буквально на днях, в конце ноября, коммунисты провели в Государственной Думе большие парламентские слушания о структурных преобразованиях экономики России в условиях санкций. Что там было, что обсуждали, к какому выводу пришли и вообще меняется ли структура российской экономики за уже 10-й месяц специальной военной операции?
Ну, я хочу сказать, не было бы счастья, да несчастье помогло. Структура экономики меняется. и меняется не по желанию нашего правительства, а из-за санкций. У нас была, так сказать, сырьевая экономика. Мы жили в основном за счет продажи нефти, газа, металлов, редкоземельных металлов и даже золота по 300 тонн в год продавали. Но тут как-то наложили санкции на Россию, перестали брать углеводородное сырье, ограничили и по металлам, и по золоту даже отказались брать. Поэтому вектор развития нашей экономики повернулся в сторону реального сектора. Мы, коммунисты, по крайней мере, с 2000 года говорили, что надо заниматься реальным сектором экономики, потому что у нас реальный сектор не только был запущен, он уничтожался все эти 30 лет. Считалось, что у России врагов нет, что одни друзья, что они нас накормят, напоят, оденут, обуют. К тому пришло. Когда санкции на нас ввели, оказалось, что у нас своих самолетов нет. Их начали арестовывать за границей, те, которые были иностранные. А автомобилей нет. Потому что 12 автомобильных заводов, которые выпускали иностранные автомобили, 8 из них закрылись, а остальные на сегодняшний день едва-едва работают, потому что потребительского спроса нет. Оказалось, что мы 75% промышленной продукции закупаем за границей, 28% продовольствия за границей. И несмотря на то, что у нас в этом году небывалый урожай хлеба, 155 миллионов тонн собрали, а хлеб повысился в цене на 18%.
Мы еще поговорим об этом даже отдельно.
Значит, правительство сначала растерялось. А как же так? Вчера все давали, сегодня ничего не дают. И решили сделать импортозамещение. Но какое? Говорят, вы не должны понимать, что импортозамещение, это мы, значит, должны делать сами. Нет, мы с европейского рынка уйдем на азиатский рынок и будем теперь покупать там. Но покупать-то покупать, но дело в том, что вот эти американские санкции, они действуют обоюдно. Что на Запад, что на Восток. И нам никто высокие технологии это не дает. Нам дают продовольствие, нам дают рубашки, штаны, а вот хорошего оборудования мы, к сожалению, достать у них не можем. Что выяснили мы на парламентских слушаниях? Парламентские слушания выяснили, что никакого импортозамещения у нас нет и не было все эти 7 лет. Значит, то, что структурная перестройка должна быть, да, мы там дали рекомендации о том, что у нас где-то 12% на сегодняшний день это, так сказать, углеводородное сырье занимает в экономике, а должно занимать, порядка 6%. А вот 25% должна занимать обрабатывающая промышленность, та, которая вот шьет обувь, одежду, делает станки, самолеты и все прочее. То есть структура должна измениться с сырьевого направления на обрабатывающую промышленность, то есть на вторую индустриализацию нашей страны. Вот тогда это будет правильно. К сожалению, там замминистра выступал и сказал, что у нас под программные цели предусмотрено 55 триллионов рублей. Это все хорошо, но дело в том, что на сегодняшний день некуда эти деньги давать и некому их давать. С одной стороны, опасно давать частному бизнесу, он их сейчас умыкнет куда-нибудь за границу. А с другой стороны, у нас нет производственных мощностей, которые могли бы проглотить хотя бы порядка 5 триллионов в год. Нет. То есть надо начинать все сначала. Вот я там приводил пример, он хоть короткий, говорю. У нас мы сейчас покупаем половину обуви за границей. У нас было 62 фабрики, теперь осталось 18. По идее, надо фабрики построить, чтобы выпускать обувь. Нет, не торопитесь. Дело в том, что фабрики работают на коже, а кожевенных заводов у нас 2/3 уничтожили, а 1/3 не сможет обеспечить 62 фабрики кожей. Так? Так. Значит, кожзаводы строить не надо. Кроме того, кожзаводы работают на сельскохозяйственном сырье. Они делают кожу из шкур. А у нас шкур можно только по 3 штуки сдирать с каждой коровы, потому что у нас было 58 миллионов голов крупнорогатого скота, а осталось 19. А коров, которые скот рожают, вообще 7,5 миллионов осталось. Выходит, надо начинать с сельского хозяйства? Вот, с сельского хозяйства и надо начинать, потому что куда ни кинь, у нас везде вот такая вот цепочка. Взялись за самолеты делать, а оказывается, запчастей нет, двигателей нет, композитных материалов нет. Все надо снизу начинать, поднимать. И это все говорит о безалаберности нашего руководства, которое 30 лет разрушало экономику, но ничего не привносило в нее нового.
Дмитрий Владимирович, ну вот исходя из этого, из сказанного, коммунисты уже много лет ставят вопрос, а сейчас особенно ставят его жестко, о переходе экономики на мобилизационные рейсы, создании нового госплана, там, приводят аргументы на эту тему, говорят, что да, конечно, серый импорт это лучше, чем вообще никакого, но есть просто целый ряд критических технологий, которые нам действительно никто не продаст, и нам надо заниматься ими самим. И частный бизнес это не потянет, потому что ему это невыгодно, не будет этим заниматься. Остается только государство. Но вот на ваш взгляд, готово ли государство этим заниматься? Такое впечатление, что государство идеологически очень застряло в рынке и не может просто вот из этого вылезти, из этой колеи.
Да, я с вами согласен. И также являюсь сторонником госплана. Но тут надо понимать, что не государство застряло, а вот данная конкретная команда застряла. И надо понимать, если мы хотим сменить вектор развития, надо менять команду целиком. Если это футбольная команда, то бессмысленно требовать от нее результатов по игре, например, в водную поло. Можно на них кричать, можно менять их местами, но как в той басне, что как вы, музыканты, не садитесь. Вот, друзья, не садитесь, все, музыканты, не годитесь. Это люди, которые были подобраны Западом, были специально обучены выполнять инструкции Запада. Они просто не понимают, как нужно действовать в экономике государственного типа. Что такое суверенитет настоящий? Они в любом случае не смогут это сделать. Поэтому новая команда должна состоять из людей, у которых нет никаких двойных гражданств и офшоров, которые не получали образование в американских университетах, не являются американскими MBA-ми. Другое дело, что взять такую команду просто так сложно, и нужно политическим партиям, например, таким как ваша, например, готовить запасное правительство, то есть теневое правительство, чтобы были теневые министерства, чтобы прорабатывались планы народно-хозяйственные по увязке, вот то, о чем только что говорилось, что совершенно верно. Нужно, как мы это делали, вот я работал при Советском Союзе, Внешэкономбанк СССР, да, мы участвовали в создании плана размещения производительных сил страны, и это надо делать и сегодня, взаимоувязывать в отрасли, но делать это должны люди от производств, а не люди от финансового блока, которые учились на Западе.
Николай Васильевич, вот вы уже говорили о том, что выступал замминистра экономики и говорил, что планируется потратить на экономику 55 триллионов рублей. Но это такая сумма, что представить, мне кажется, ее обычному человеку даже невозможно.
Триллионов.
Триллионов. 55 ага. триллионов рублей. Действительно, мы сначала подумали, что, может быть, мы что-то там ослышались. Но вот как вам кажется, могут ли создать новые отрасли промышленности вот те же самые люди, которые совсем недавно, буквально по историческим меркам, вчера говорили, нам ничего не надо, мы сырье продадим, все купим. Вот как их заставить мыслить-то по-другому?
Нет, вот я категорически говорю, что с этими людьми кашу не сваришь. Это совершенно не тот контингент, который может что-то вообще делать. Это спекулянты, которые видят только доллары, больше они ничего не видят. Они не привыкли работать, они не привыкли созидать, они не привыкли выполнять какие-то задачи. Они не заражены вот манией строительства. Они заражены манией стяжательства. Вот главное набить карманы долларами самому себе. А то, что там со страной, да что там говорить, у них у всех дети за рубежом, деньги на Кипре, значит, сами они здесь наживают состояние. Поэтому они уже обоими ногами на Западе, а здесь еще пытаются делать вид, что они что-то хотят сделать для России. Нет, это совсем не тот контингент. Вот сейчас правильно сказали, у нас во-первых, люди, не профессионалы работают, у нас работают финансисты. Финансист – это человек, который считает деньги. А вот производственник – это тот, который создает непосредственный продукт. Это вот он как гончая собака. Вот ему дали задание, вот надо построить завод какой-то или ракету или что-то. И он, очертя голову и день, и ночь только думает, как сделать это, чтобы это было лучше, чем у других и намного эффективнее. Вот так мы работали в советское время. Теперь такого энтузиазма нет. Потому что вот это вот жулье, которое засело во всех министерствах, я же с ними переписываюсь до сих пор. Я вам как-то говорил, что я около 1500 писем написал в Минпромторг, почему не выпускаются самолеты такой модификации, такой. Почему двигатели не выпускаются? Мне каждый раз ответ давали такие, что ну никак нельзя никакие самолеты у нас выпускать. И никакие двигатели тоже нельзя.
Раньше было можно, да. Сейчас нельзя.
А вот теперь как жареный петух клюнул, сразу стали выпускать 11 модификаций самолетов, в том числе устаревших марок. Значит, можно. Так почему нельзя было? Значит, кто-то подкармливал, чтобы не выпускать наши самолеты. И я смотрю, и сегодня тенденция осталась. То сказали, что к концу этого года МС-21 будет выпускаться, потом перенесли на 23-й, сейчас уже говорят, только с января 24-го будет выходить. Это опять какие-то прилаживаются тормоза. Несмотря на то, что два самолета уже летают, они делают летные испытания. Раз летают, значит, все есть, значит, все подготовлено. Тогда почему еще на 2 года отсрочили запуск этих самолетов? Вот эта вот коррупционная составляющая в нашей стране, она разъела весь промышленный комплекс. Весь, абсолютно, потому что вот это вот тезис, что у России врагов нет, позволил запустить сюда всех шпионов, всех диверсантов, которые работают теперь в наших предприятиях и вредят. Мало того, они все в советах директоров сидят, наших предприятий, наших корпораций, и везде вредят, и в банках, и везде. Я не утрирую. Загляните в совет директоров любой компании, вы там увидите, там одни англосаксские рожи.
Тамара Андреевна, ну, во-первых, что бы вы хотели добавить, а потом у меня будет к вам свой вопрос.
Здесь даже добавить и нечего, столько правильных вещей сказано. Другой вопрос, конечно, что импорт заместить за полгода, там, за 9 месяцев, да даже за год, да, вот в феврале будет год, как началась специальная военная операция, это, безусловно, кажется невозможным. И вот пример с самолетами, в принципе, это и показывает, потому что, несмотря на то, что что-то получается заместить, что-то не получается, и то, что касается всяких микрочипов и сложной электроники, которой не то чтобы не было никаких предпосылок, чтобы самим в стране этим заниматься и это развивать, и это, конечно, очень сложно и быстро никак не получится.
Ну, на другую тему, про сельское хозяйство. Вот оно вроде бы у нас более-менее сейчас развивается. Вот Минсельхоз говорит, что экспорт по итогам 2022 года составит около 40 миллиардов долларов. Но поразительные вещи. Вот оптовая цена, мы как раз об этом говорили, на зерно упала на 35%, а стоимость хлебобулочных изделий для нас, для потребителей, выросла на 18%. Тут даже президиум ЦК КПРФ по этому поводу выпускал специальное заявление. Как вы можете объяснить, почему такова структура экономики, что даже положительные моменты для граждан почему-то обращаются в отрицательные?
Ну, тут стоит заметить, что, к сожалению, в нынешних реалиях цена тех хлебобулочных изделий, которые мы с вами идем и хотим купить в магазине, складывается далеко не только от цены зерна, потому что это зерно подешевело, все остальное подорожало.
Так и на нефть, кстати, цены падают,
подорожали,
а цены на бензин растут.
Вот у нас повысились снова цены на ЖКХ, и также, естественно, эти же цены повысились и для всех сельских производителей. Повышается цена на топливо, повышается цена на дизель, на который работают и и автомобили, которые нам возят эти хлебобулочные изделия, и трактора на полях. Повышается логистика. То есть помимо зерна получается, что все остальные, все остальное, что, из чего складывается себестоимость продукции, она растет. И, конечно, сельскохозяйственные производители, они же не могут работать себе в убыток. И, а получается, что даже неким образом государство их даже заставляет это делать, когда говорит сдерживать цены и не повышать цены на продукцию, и получается, что они это делают только за счет своих собственных средств. И различные нюансы, которые возникли, например, связанные с тем, что пошла оплата между контрагентами по предоплате. Это тоже очень влияет на непосредственно производителей, потому что, чтобы предоплатить, им нужно уже какие-то средства иметь. Поэтому, к сожалению, никак не получается снизить цены ни на что. И именно и страдают непосредственно производители от этого.
Вячеслав Леонидович, ну вот если посмотреть оценку Росстата, мы видим, что сельское хозяйство, ну, по крайней мере, на бумаге, там, ну, неплохо подросло. Там, вот, производство одежды подросло, сборка компьютерной техники, ВПК, там тоже, конечно, очевидный рост, хотя понятно, что это засекречено, но мы надеемся, что там все более-менее. А в остальных отраслях дела идут не очень. И даже премьер Мишустин оценивает падение производства не менее 3%. А вы как оцениваете положение дел, и можно ли без активного участия государства это положение изменить? Вот если государство просто будет смотреть, как там рыночные механизмы все регулируют, то, наверное, мы недалеко уедем.
Я думаю, здесь мы все солидарны, что без не просто активного, а достаточно жесткого вмешательства государства в ту ситуацию, которая сложилась, сделать ничего нельзя, а изменить характер вмешательства государства невозможно без смены нынешней команды. Но это лишь часть того комплекса проблем, которые высветила специальная военная операция. Вот, например, если мы посмотрим по регионам, где самый большой спад, в каких регионах? В прошлом процветающей Калужской области, просто в прошлом процветающей Ленинградской области, в прошлом процветающей Калининградской области. То есть те области, где максимальный удельный вес продукции, ну, максимальный удельный вес комплектующих импортных готовой продукции. По сути дела, только, что называется, штамп ставили на то, что машины там выпущены в России, в то время как в реальной действительности там от 70 до 80 и даже более процентов это было все импорт. Поэтому это первая сторона вопроса. Понятно, что изменилось, можно заменить на параллельный импорт. Но одно дело, когда мы получали это из Европы, используя фактор географической близости, совершенно другое – это гнать огромное количество комплектующих с Востока, а у нас и так Транссиб, да и БАМ теперь тоже, они просто забиты. То есть у нас сама логистика создает огромные проблемы для переориентации западного крыла на восточное. Второе. Понятно, что в условиях, когда наши предприятия стали малыми и не выпускают крупносерийной продукции, понятно, что себестоимость малосерийной продукции всегда будет выше себестоимости крупносерийной. И поэтому объективно большинство наших предприятий, которые даже могли бы выпускать импортозамещающую продукцию, они этого не могут, пока страна открыта для вот этих ледяных ветров глобальной экономики, образно говоря. То есть надо думать, что нам делать с ВТО, потому что мы не можем прикрыться таможенными пошлинами от вот этого вторжения конкурирующей продукции, если мы не найдем варианты, как нам, ну, я понимаю, что выйти из ВТО сейчас практически невозможно, но что-то нужно делать, тем более, мне кажется, момент удобный. Санкции и параллельный импорт, они, по сути дела, ломают всю ту конструкцию, которая осеняла своим образом ВТО, поэтому, мне кажется, сейчас такой удобный момент сделать. Но хочу сказать еще раз, вот уже говорили коллеги, вот эти вот длинные цепочки – это основная наша проблема. То есть вот прям вот, как сказать, голову вытащишь – хвост увязнет обязательно. Вытащишь хвост – обязательно увязнет голова. Потому что, ну вот, казалось бы, у нас там все нормально с нефтехимией, с нефтепереработкой, свое сырье. Но 90% катализаторов, они же все импортные, без катализаторов вы просто не сможете обеспечить работу. А многие предприятия, они еще технологически завязаны на конкретных поставщиков. И мы просто так не можем заменить одного поставщика на другого, потому что у нас технологические стандарты не сойдутся. Скажем, вот у тех же НПЗ европейских очень большие проблемы, потому что они могут работать только на российской сернистой нефти, например, и не могут работать ни на какой другой. Ну и так очень много. То есть я хотел бы сказать, что вот слова о том, что дьявол скрывается в деталях, они сегодня очень актуальны именно для нашей страны. Вот специальная операция просто высветила все те огромные количества дыр, которые вот буквально пронизали нашу экономику, и просто так даже с государственным участием это решить будет не просто и не быстро.
А, Николай Васильевич, а вот, кстати, есть ли у правительства вообще, ну, некое, вот как в советское время, целостное видение народно-хозяйственного комплекса и целостное видение развития? Вот я вспоминаю 30-е годы, там же, помните, мы закупали целые заводы у американцев, приезжали инженеры, масса, там была Великая депрессия, они здесь были очень востребованы. И это делалось не для того, чтобы, вот как это, продадим там нефть и купим все на Западе, а именно для того, чтобы научиться делать свое. И мы научились делать свое. Вот сейчас можно себе представить, что правительство вот так целостно подходило к экономике?
Нет. Дело в том, что у нас, понимаете, у нас как бы четыре центра управления нашей страной. С одной стороны, это правительство, с другой стороны, Центральный банк, с третьей стороны, Минэкономразвитие. А с четвертой стороны, значит, Минпромторг. И у каждого своя программа. У нас нет единого мнения в правительстве, вот как идти и что делать. Каждый тянет, как лебедь, щука и рака, в разные стороны. Вот я хочу сказать, что для того, чтобы что-то делать, надо сначала проанализировать. Вот мы говорим о структурной перестройке экономики. Значит, надо посмотреть, чем вот эта сегодняшняя структура слаба, и как уйти от этой структуры на новую, более эффективную. Мы сейчас говорим о том, что вот импортозамещение необходимо, потому что Запад нам отказал в поставках. Нет. Самое первое, что мы потеряли единое экономическое пространство Советского Союза. А у нас 15 союзных республик производили комплектующие и для самолетов, и для кораблей, и для всего. Теперь в том же Таджикистане или Узбекистане был когда-то завод, который выпускал, там, допустим, резинотехнические изделия для самолетов. А его теперь нет. Поскольку мы самолеты не делали, у них это производство заглохло, и завода этого нет. Кто-то выпускал шасси, кто-то выпускал авионику, но поскольку мы не делали самолеты, это стало ненужным, и все эти предприятия приказали долго жить. Теперь для того, чтобы поднимать этот самолет, кинулись, кто раньше делал, а там уже пустое место. Теперь надо строить новые заводы, новые фабрики, для того, чтобы выпускать комплектующие изделия для собственных самолетов тех же, кораблей или кого угодно. Потому что это касается и марок стали, и марок этих резинотехнических изделий, и пластмассы, и бог знает чего. Потому что мы из пластмассы только научились бутылки делать, больше ничего. А пластмасса используется очень широко в
технике. Галоши, кстати, импортные, исключительно китайские стали, так,
ну,
к слову.
Да, да. Угу. Поэтому вот этой целостной программы нет. Вот мы, коммунисты, говорим о второй индустриализации страны. Это не только импортозамещение. Нас президент поправляет, что ну не надо же производить все самим. Надо. Надо производить 90% самим, а покупать, вот можно пиджаки, костюмы, женщинам модные платья за рубежом, их всегда легко заместить. Ну, не дали из Франции нам кардиганы какие-то, ну, и сами сшили, может быть, похуже, но ходить можно. А вот что касается стратегических деталей, которые двигатель, допустим, авиационный, мы покупаем для суперджетов во Франции, а они дают самые поганые, которые через год выходят из строя. А заменить новый двигатель на такой же очень сложно. Поэтому все стратегические вещи мы должны делать сами. И у нас наука еще сохранилась. Еще все можно собрать. Еще ученые есть, но нет желания в правительстве ничего делать вот по именно по этому импортозамещению. А я бы его вообще не называл импортозамещением. индустриализации страны такая же, как в 30-х годах, потому что мы отстали очень сильно.
Я хочу вас познакомить с результатами голосования, которые мы на нашем сайте провели. Вот такой вопрос поставили. Главное препятствие для возрождения российской промышленности – это санкции Запада, так считает 1%, отсутствие финансовых ресурсов у бизнеса, у государства 2%, затруднились ответить 1%, недостаток политической воли 96%. Вячеслав Леонидович, ну как бы могли прокомментировать вот эти результаты? И действительно, такое впечатление, что ничего не хотят делать, каламбуры, потому что работать просто придется. А так вроде как-то худо-бедно все вертится.
Ну тут даже и спорить не надо. Более того, я думаю, что если мы сменим, скажем, даже команду правительственную, этого недостаточно, потому что будет саботаж на всех последующих уровнях, на региональных, на муниципальных и так далее, поскольку все привыкли уже к этому режиму работы. И здесь как бы нужно понимать, что малым, что называется, здесь не отделаешься. Это нужно менять именно всю систему, а не только вот, правительство. Хотя политическая воля – это, конечно, важный момент. Благо у нас автократический режим – и, конечно,
если захотеть.
Ну, по варианту военного времени, а я думаю, что пора уже говорить, что отечество в опасности на самом деле, то, конечно, тут можно и более жесткие меры. Но я так понимаю, пока нет политической воли для более жестких мер. Потому что, конечно, так если мы будем раскачиваться, мы просто нам не дадут раскачаться вообще-то.
Тамара Андреевна, ну, давайте вот с вами поговорим о репрессиях. 20% мирового ВВП, по некоторым оценкам и 21, и 22, производил Советский Союз. После разрушения Советского Союза все равно республикам досталось, и в том числе России, досталась мощнейшая промышленность. Сейчас она уничтожена, что называется, почти в ноль. А кто-то должен за это ответить, кто-то должен понести ответственность. Или, может быть, все забудем, все простим, амнистию объявим и начнем с нуля.
Ну, тут, конечно, главным образом необходимо сделать выводы из всего этого. Ответственность лежит, безусловно, на всех тех людей, которые все эти годы находились у власти. Но тут мы понимаем, что выделить кого-то одного или какую-то группу – это очень сложно. Ну, во-первых, все-таки это больше 30 лет. И огромная, конечно, коррупционная составляющая, которая есть в нашей стране до сих пор, играет тоже здесь очень большую роль, потому что страна огромная, и даже если что-то хорошее спускается, какая-то идея или возможности дается сверху, это далеко не значит, что это все реализуется на местах, докуда это доходит, потому что коррупционная составляющая, она есть абсолютно во всех звеньях. Поэтому и, конечно, тратить силы на то, чтобы искать виновных в непростое время для страны, наверное, не самый лучший выход, а сделать выводы из того, что было сделано не так, и как это можно было бы сохранить, и как это можно отстроить заново, вот этим, конечно, необходимо заниматься.
Дмитрий Владимирович, ну а вы что думаете вот по поводу ответственности? Я, знаете, вот вспомнил про Альфреда Коха, которого, правда, и так объявили в розыск в конечном итоге. Но когда у него, помните, спрашивали, а что же делать с заводами? А он говорил, дай черт с ними, с этими заводами.
Я считаю, что ответственность обязательно вводить нужно. Но, конечно, не в виде расстрелов. Ответственность должна быть публичной. Если человек вывел деньги в офшоры, он должен сидеть в тюрьме. Если он обанкротил завод, он должен сидеть в тюрьме. И это должно начинаться сверху. Я хочу напомнить слова Ли Куан Ю из Сингапура, который говорил, что если вы хотите победить коррупцию, вы должны быть готовыми посадить десяток своих друзей. Вот все начинается сверху. И общество, и административная надстройка в лице государства наказаниями и ответственностью формирует некую сигнальную систему прецедентов, когда общество и лидеры, руководители должны видеть, как они будут отвечать в случае, если они, например, провалят народно-хозяйственный план, Я хотел бы напомнить телеграмму Сталина двум директорам авиационных заводов во время войны, что вы, директор такого-то авиационного завода, подвели советское правительство, вы даете мало илов, а они нужны фронту, нужны стране. Я вас последний раз предупреждаю, не дадите продукцию, пеняйте на себя. И тогда директор завода очень хорошо понимал, что это значит. Это значило, что ему не дадут уехать в какие-то дальние страны, в какой-нибудь Израиль с деньгами, награбленными в офшорах. Он просто будет сидеть в лагерях, и с бензопилой «Дружба» будет там дальше работать. Вот если мы не начнем вводить вот эту ответственность, причем начиная с администрации президента, министров, с руководителей крупнейших государственных корпораций, дальше по цепочке формируется уже вся остальная система ответственности. Это нужно делать обязательно, с конфискацией имущества. Причем никто не мешает нам расследовать все, начиная с приватизации. Кто и как получил все эти активы, где они находятся, на кого они работают. И специальная военная операция предоставляет для этого нам уникальные шансы, когда в военной ситуации все эти меры, они оправданы.
Вот и все. Тамара Андреевна, в заключительной части программы хотелось бы вот о чем сказать. О благосостоянии населения. Инфляция бьет сейчас практически по всем. Вот у нас по нашим каналам общее место, как растут цены в Европе, как растут цены в Америке. А они-то сильнее всего растут в России. Вот 13,7 составляет официальная инфляция по итогам сентября. И чем вообще занимается Центробанк? Он сдерживает экономическое развитие за счет того, чтобы сдерживать инфляцию. Но инфляцию при этом он совершенно не сдерживает. Вот вообще... Что он делает, зачем он нужен, если результат работы исключительно отрицательный?
Все-таки надо отдать должное в рамках того, что делает Центральный банк, начиная с февраля, учитывая огромные санкции и перестройку вообще финансовой системы в стране, конечно, все-таки Центральный банк занимается сдерживанием инфляции.
Могло быть хуже, согласен.
Да, могло бы быть однозначно хуже. И в общем и целом тут большинство экспертов... из разных с разной при этом отношение к действующей власти, тем не менее приходит к выводу, что Центральный банк все-таки инфляцию сдерживает, и даже по прогнозам тем, которые были в марте, в апреле, на сегодня к ноябрю месяцу у нас должна была быть инфляция выше.
И ситуация
могла бы быть хуже. Безусловно, она все равно, конечно, очень высокая. И главным образом, конечно, страдают непосредственные потребители и граждане, которые просто ходят в магазин и покупают необходимые вещи, которые нужны для жизни. И учитывая то, что даже тоже правительство говорило, что тот ажиотаж, который был в марте месяце, когда многие скупали различные вещи народного потребления, какую-нибудь бытовую химию, то есть что-то такое совсем, совсем простое, не высокие технологии.
До чего мог дотянуться.
Да. И при этом говорилось, что это суета, и этого не нужно никому было делать, и все снова появится на полках, и действительно все на полках вроде как появилось, но это все стало дороже и далеко не на 13% по определенным категориям. Поэтому, конечно, для простого потребителя даже вот эти показатели там, 13-14%, учитывая, что ЖКХ повысилось как минимум на 10%, да, что платит каждый гражданин и что относится непосредственно к каждому гражданину, вот эти повышения, они все очень существенные, очень заметны. И, конечно, несмотря на то, что вроде политика Центрального банка в нынешних условиях считается успешной, конечно, граждане никак это ценить не могут, учитывая показатели инфляции, да, и цены в магазинах.
Именно, и с учетом их доходов еще. Вячеслав Леонидович, как бы вы могли прокомментировать деятельность Центрального банка по сдерживанию инфляции и по общей помощи экономике? И потом у меня будет еще один вопрос догонка.
Знаете, если вспоминать, так сказать, марксистские подходы, то для нормального функционирования капиталистической экономики нужно как минимум 5-7% безработных, чтобы был свободный ресурс трудовых ресурсов. И, в общем-то, 5-7% инфляции – это нормально. Если мы не все выплачиваем работнику, что он сделал, то понятно, что он не может купить всю ту продукцию, которую он произвел. Значит, единственный вариант не допускать дисбалансов на рынке – это постоянная инфляция. И, в принципе, я бы даже сказал наоборот, что если инфляции нет, а дефляция в капиталистической системе, это скорее плохо для нее, чем хорошо. Вот мы должны понимать, что это такой объективный закон, если хотите.
Ну вот, тем не менее, индексацию работающим пенсионерам снова отложили, и Пенсионный фонд говорит, что это на экономику окажет негативное воздействие. И таким образом сейчас можно констатировать, что пенсионная реформа простым гражданам, ну, ровным счетом ничего не дала. А вот, на ваш взгляд, что это вообще за экономика такая, в которой рост благосостояния гражданина негативно на ней сказывается?
Ну, да, с одной стороны, это абсурд, потому что если мы не повышаем благосостояние гражданина, мы блокируем потребительский спрос. Если нет потребительского спроса, у нас просто некуда сбывать продукцию. Дальше опять все по тем же цепочкам, о которых мы говорили. Но это можно сделать, если государство будет регулятором. Можно найти ресурсы. Самый простой способ изменить схему налогообложения, сделать, как во всех, как принято говорить, цивилизованных странах, большинство из которых ныне недружественные, сделать соответствующую шкалу налогообложения, чтобы за проблем... Да, есть реальная проблема, понятно, что у государства сегодня нет свободных финансовых ресурсов. Но эти ресурсы надо забрать у богатых слоев населения, то есть произвести перераспределение просто, вот и все. Когда нет ресурсов как бы лишних, надо перераспределять внутри страны, уменьшая вот эти вот децильные коэффициенты разницы между богатыми и бедными. Мне кажется, это прямо само просится. Вот сегодня прямо надо срочно менять систему налогообложения. Очень удобный момент.
Да, без сомнения. А, Дмитрий Владимирович, а помните в свое время, когда проводили жилищно-коммунальную реформу и говорили, что граждане будут платить по полной, а через некоторое время цены будут снижаться там, за счет конкуренции и прочего. Теперь вот мы по факту, что называется, видим, с 1 декабря цены выросли на 9%. Никто не может объяснить, почему на 9%, почему не на 10%, не на 8%, не на 12%, допустим. И они будут повышаться и дальше. Вот как вообще можно объяснить с точки зрения, не знаю, физики, что ли, почему в стране одной из самых богатых природными ресурсами, почему постоянно растут цены на ЖКХ вообще и на энергоносители в частности? Наверное, на сотни процентов уже выросли, если вот брать с самого начала.
Здесь все совершенно ясно. Наши вот эти вот полностью провалившиеся экономические элиты, следуя указаниям Запада, пытаются все государственные функции, или почти все, превратить в бизнес. Но это крайне такая ультралиберальная теория, абсолютно ложная и провалившаяся. Но ЖКХ, она не должна вообще быть бизнесом. Это функция жизнеобеспечения. Она должна исполняться государством и предоставляться населению по себестоимости. А затраты на нее компенсируются через налогообложение из бюджета. Если только отдать это бизнес, но тогда можно отдать и государственную границу, тоже государственная функция, можно армию, вот пытались же у нас, так сказать, приватизировать все на свете.
Частные тюрьмы пытались вводить.
Да, конечно. Вот недопустима приватизация государственных функций. Потому что если каждая управляющая компания, в которой полно офшоров, будет пытаться загонять свою прибыль до, как известно, тех 300%. Мы знаем, да, что нет такого преступления, на которое капиталист не пойдет за 300% прибыли. Тогда понятно, что на каждом углу и в отоплении, и в освещении будет у нас полно всяких паразитов, которые будут загонять цены до самого потолка, понимая, что человек, он в любом случае хочет жить, ему нужна теплая квартира. Он все равно заплатит и за воду, и за свет, и они выбивают приставами, и коллекторами, и так далее. Поэтому вся эта сфера, она должна быть полностью государственной и, в общем-то, управляться бюджетными учреждениями.
Николай Васильевич, ну, в общем-то, заключительный вопрос нашей программы. Когда мы смотрим на ситуацию в целом, конечно, она достаточно безрадостная, промышленность разгромлена, пенсионерам недоплачивают, социальная сфера фактически в руинах, тарифы растут, инфляция двузначная, но Тем не менее, если посмотреть на ситуацию, допустим, в 30-е годы, она была гораздо хуже, она была гораздо более трагической. Но, тем не менее, тогда наши власти справились. Вот где выход сейчас? Что надо поменять?
Ну, команду, конечно, уже тут говорили, надо менять, потому что то правительство, которое руководит страной, оно ни на что не способно. Это первое. А второе, как, при помощи чего? Вот мы в своей программе КПРФ указали первым пунктом. Надо сегодня экономику приводить к мобилизационной. Очень часто думают, что это военная какая-то мобилизация. Нет. Экономическая мобилизация, она совсем другое представляет. Даже без смены собственника. Пусть собственники остаются частные. Но директорат любого предприятия или корпорации будет полностью подчиняться указаниям правительства. И выполнять ту программу, которую хочет не капиталист, а которую хочет правительство. Они боятся этого как черт ладно. Потому что у них коммерческие интересы, они хотят, значит, свое состояние приумножить, вместо того, чтобы решить вопрос государственного управления. Так вот, мобилизация, она и подразумевает государственное управление, ну, теми предприятиями, которые необходимы для, по крайней мере, подъема нашей экономики. Только так можно решить вопрос. Потому что, вы знаете, ну, мало кто сегодня знаком вот этим 44-м законом. Это же вот для того, чтобы заказать государству какие-нибудь манжеты для авиапрома, полгода надо вести согласование, различные конкурсы все эти, для того, чтобы выиграть этот конкурс. Потом еще целый год ждать финансирования, и только потом вести разработки. На этот манжет уйдет 3 года. А вот если мобилизационная экономика, то никаких 44-х законов. Все по твердым ценам, все вовремя, и наука, и производство, все в одном мешке. И за 3 месяца разработают манжет и сделают. Вот мобилизационная экономика, она тем и хороша, и Сталин ей пользовался тогда для того, чтобы вот возродить эту экономику. Поэтому сегодня мы именно в той критической ситуации, когда надо подчинить экономику правительству, естественно, другому, не этому, это все равно ничего не сделает. Есть у нас люди, которые способны управлять всеми отраслями экономики. И авиацией, и промышленностью, и станкостроением, и сельским хозяйством. Все у нас есть. Важен вопрос, чтобы это правительство ушло с политической арены, уйти в отставку. Потому что это, ну, допустим, ну, в любой стране вот каждый день правительство уходит в отставку. У нас 20 лет одно и то же, и никакого, все идет к худшему. Но правительство не уходит. Но если вы не можете, ребята, ну уйдите. Есть другие способные люди, которые сделают ту работу, которую вы не в состоянии сделать. Вот так надо поступить. Пусть правительство Мишустина уходит в отставку. Мы подберем новое правительство. Правительство народного доверия, о котором мы все время говорили.
Да. Мобилизация армии без мобилизации экономики, в общем-то, не имеет смысла. И для того, чтобы противостоять вот этому огромному блоку из недружественных стран, конечно, вся страна должна работать как единый организм, как часы. Пока, к сожалению, мы этого не видим. С вами была программа «Точка зрения». Я ее ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.